и голос, взывающий нас. Голос забытый, но голос родной, близкий, знакомый и нам дорогой. Слышите вы этот властный призыв, слитый в единый могучий порыв, в грозную тучу крылатых орлов, страшных для наших исконных врагов. Рыцарь чести и долго вперед, гибнет отечество, гибнет народ, стонет под гнетом родная земля, стонут и плачут леса и поля. Время не терпит, страдание не ждет, вождь венценосный нас громко зовет вдаль роковую кровавую даль, где притаилась людская печаль. Сденьте кольчуги, возьмите булат, крест начертите на золоте лад, к битве священной готовясь скорей, смело седлайте ретивых коней. Время не терпит, страданий не ждет, гибнет отечество, гибнет народ, гибнут святыни родных очагов в яростном стане кровавых врагов. Рыцари чести и долго вперед, голос державный нас снова зовет, грозный великий крестовый поход. Рыцари чести и долго вперед, грозный великий крестовый поход. Рыцари чести и долго вперед.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас народный художник России Дмитрий Белюкин. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Прозвучала песня «К рыцарям без страха и упрека», песня в исполнении Бориса Муратова на стихи Сергея Сергеевича Бехтеева. Замечательный русский поэт, поэт-монархист, поэт белого дела, я бы сказал. И я не случайно начал с этой песни наш разговор, потому что Дмитрий Белюкин, конечно, активно пишущий, активно работающий художник, но начать разговор мне бы хотелось с одной его знаменитой картины. Может быть, некоторые наши радиослушатели ее видели, были выставки, были презентации, даже вот в 95-м году в ЦДХ на Крымском валу была большая выставка. Картина называется «Белая Россия. Исход». Дмитрий, скажите, сколько времени заняла работа над этим эпическим полотном? Она достаточно объемная. И что вызвало интерес к этой теме? Гражданская война разделила Россию, даже, наверное, не на две части, а на несколько частей, разорвала отношения между людьми, часто вбила клин в отношения между даже близкими родственниками. На вот этой выставке в 95-м году были и представители белого движения, которым было уже там 90 с чем-то лет, но было несколько таких людей, и были их родственники, и очень трогательно все проходило, у людей в глазах буквально стояли слезы. Да, вы, наверное, конечно, это прекрасно помните, ту атмосферу. Откуда интерес к этой теме?
Интерес возник давно еще, когда я был студентом. Я учился в мастерской Ильи Сергеевича Глазунова. Мы углубленно изучали историю, помимо технологии живописи, технологии создания картины, законов построения композиции. Известно, что в истории советской живописи существует вот ненаписанный холст картины Корина «Русь уходящая». Это такой факт исторический, что картина затевалась, вероятно, она не могла быть создана, потому что не те были годы, но этюды, созданные Корином, собственно, это не этюды, как отдельные произведения, огромные блестящие портреты, это уже шедевры, и это уже лица эпохи. И вот не то, чтобы довершить дело Корин, ни в коем случае, я понимал дистанцию, тем более я еще был студентом, не то, чтобы переплюнуть, тем более мастера этого, а чтобы как-то чуть-чуть восстановить справедливость, мне хотелось показать срез образы той России, которой уже нет.
И не белой только... России, которая была вынуждена уйти в эмиграцию, чтобы просто не быть уничтоженной.
Да, причем не только духовенство, монашество, священников, а именно офицеров, дворян, высший свет, великих князей, лицеистов, гимназистов, казаков, донских, уральских, кубанских и так далее. Дроздовцев, корниловцев, то есть новую русскую гвардию, созданную уже в эпоху гражданской войны.
Я просто хотел бы сказать нашим радиослушателям, кто не видел картины, что она из себя представляет. Это пароход, но дело, видимо, происходит либо в Новороссийске, либо где-то в Крыму, да, да. Севастополь, да. Ну, такой собирательный образ, да. Пароход, на котором собраны остатки вот этой вот Белой гвардии и людей, которые сопровождали в обозах при отступлении армию. Тут и священники, тут и военнослужащие, офицеры, солдаты, тут и мирные жители. В общем, картина, конечно, вызывает буквально море чувств в сердце тех, кто способен сопереживать.
Спасибо. И вот начиная с того, как я вернулся из армии, а служил я срочную службу после института 1,5 года, и вот с 87 года я начал собирать материал. То есть в 88-м мне повезло, я рисовал священников и монахов в Новосибирске. В 89-м создал большую серию рисунков казаков в форме, как говорится, на последнее царствование, как они у них шитая, подогнанная форма, то есть это сразу как образы той эпохи. И вот так потихонечку начинал скапливаться большой этюдный материал, и когда, может быть, многие помнят, выставка была вот этой одной картины в 95-м году в ЦДХ, было выставлено больше 250 этюдов и рисунков к ней. Многие из них не вошли в картину, но холст, как говорится, невозможно растягивать до 10 метров. Он и так получился большой, многим образом пришлось пожертвовать. Но...
Ну, потом они все-таки на выставке были уже в формате отдельных работ.
Да. И, конечно, когда я начинал, сейчас уже это как-то забывается, но стоит вспомнить, что была совершенно другая эпоха. Был Советский Союз, и фактически я рисовал врагов. То есть корниловец в форме, где мертвая голова, череп с костями, эта форма еще, кстати, придуманная в эпоху не гражданской войны, а раньше это были ударные батальоны, созданные Корниловым, то есть своего рода спецназ того времени. Это как бы презрение к смерти, вот эта форма черно-красная, когда все уже воевали в камуфляже, чтобы меньше попадать под пули.
Да. Да,
а здесь наоборот, и психические атаки, это не только из фильма «Чапаев», это было раньше, это был доблесть русского офицерства. Так вот, корниловец это почти как эсэсовец, гестаповец был по рангу врага. Когда я рисовал трехцветный шеврон на рукаве шинели пришитый, это показатель, что это добровольческая армия, то есть это белогвардеец, то есть он подлежал расстрелу по советской такой идеологии. Даже двуглавый орел, он не был еще государственным нашим возвращенным символом, и это немножко даже тревожило, но в то же время и подогревало такой мой интерес еще совсем молодого человека, юноши. Я испытывал почти так, что я как диссидент, и я не был даже уверен, что я эту картину вообще смогу когда-нибудь показать. Но цель...
Но идея написать... уже возникла.
Да, цель была такая, написать.
А, типажи, вот люди, которых вы немножко об этом сказали, рисовали, но в дальнейшем, видимо, потребовалось и еще поиск натуры. Были ли среди этих людей, допустим, родственники участников «Белого движения»? Или
да,
они же появились позже, когда картина была создана в вашем окружении?
Каждая эпоха имеет свой какой-то типаж лиц. И скорее здесь не то, что родственники или потомки каких-то эмигрантов, но многие образы перерисованы с семейных альбомов. То есть я искал какие-то лица и сделал в традиции такой классической русской живописи типаж лица. То есть благородное какое-то лицо, которое потом в 30-е годы в советское время было немножко утеряно, был другой уже тип лиц, то есть вот это вот я искал очень тщательно, некоторые лица мне такие везло, я находил в жизни и просто вписывал в картину сразу же этого персонажа, а над какими-то образами шла такая серьезная работа. Из персонажей исторических там только один Бунин на дальнем плане, как автор потрясших меня тогда «Окаянных дней». И некоторые лица, ну, там просто точный портрет моего дедушки, еще формы подпоручика царской армии, который воевал в Первую мировую войну. Он, кстати, был на стороне красных, и этим и объяснено, что я не в Париже родился, а в Москве. То есть он сделал свой выбор. Это не значит, что он был прав или не прав. Он так поступил и честно воевал.
Какова была реакция на появление картины среди родственников и уцелевших, уже очень-очень пожилых участников «Белого движения»? Если таковые были в вашем окружении, наверное, все-таки люди писали вам, и звонили, и приходили, и какие-то отзывы на выставках записывались в альбом. Вот какова была их реакция?
Я был поражен, что эта картина всколыхнула вот белые мигрантские круги, это уже потомки тех далеких старичков, уже многие из них ушли. Но вот, например, Анастасия Ширинская, которая живет в Безерте.
Писала книгу, да, аристка.
Она плакала, увидев эту картину. Она приезжала в Москву, здесь мы с ней виделись, я ей показывал ее вживую. Но вот эта фотография обошла плохонькая репродукция и Париж, и Сан-Франциско, и в Австралии она побывала. И многие присылали мне письма. Картина, как они говорили, что это написано очень убедительно. И вот князь Новосельцев, который, к сожалению, по-моему, уже умер, он был очень глубокий старичок, он говорил, что именно так и было. Что точно вот так ехал мой дедушка, как старик-генерал, вот так ехал я на этом корабле. То есть была некая убедительность. Мне, как художнику, было очень отрадно, что я угадал то, что они чувствовали. И для меня большая радость, что это была первая картина, написанная в эпоху Советского Союза-России, потому что начинал я в одном государстве, а закончил уже в другом. Я писал долго, закончил ее в 1994 году. И вот эта картина проложила какой-то вот этот мостик. Такой темы не было ни в советскую эпоху решено, ни на Западе. Вероятно, на Западе, та же Европа, Париж, если и рождались художники в той же белоэмигрантской среде.
Да, вот вы немножко опередили мой вопрос. Были ли художники, участники белого движения, которые как-то в своем творчестве хоть каким-то образом отразили вот этот период, пусть не в столь таком глобальном, эпохальном масштабе, но, может быть, вы каких-то людей знаете?
Вы знаете, нет, вот просто не было. Были художники,
были поэты талантливые. Были, а художников нет?
Да, нет, они писали портреты. Ну, мне кажется, что это было настолько соднящая рана, вот настолько было больно, что решиться вот писать это просто невозможно. Есть, сохранились некоторые портреты, люди писали и пейзажи, и цветы, то есть, ну, как-то, чтобы...
Чтобы выжить, как-то заработать на жизнь.
И заработать, и чтобы вот как-то заглушить эту боль. И потом, вы понимаете, вот решиться писать холст величиной 2,5 на 4,5 метра, для этого просто нужно мастерскую. Не у всех это было, и мне представилась такая возможность, только когда я поступил в аспирантуру, меня приняли так называемые творческие мастерские Академии художеств, тогда СССР, сейчас России, которые ведут братья Ткачевы до сих пор, дай бог им здоровья.
Я хотел бы одно свое стихотворение прочитать, потому что в то время, когда вы начинали работу над этим эпохальным полотном, я написал такой цикл поэтический, поэму «Поминное слово», посвященное памяти героя добровольческого движения. Это был как раз 86-87 год, и было полное впечатление, что кто-то там стоит за плечом и помогает ее писать, потому что в течение месяца все это было написано, весь этот цикл. Камень веры, твердь нерукосечная, тверже вея неподъемных век, длится, битва бесконечная, должен каждый выбрать человек между светом и меж тьмой загробную, тьмой последней, где ни дна, ни зги, даже братья единоутробные стали нынче лютые враги. И сегодня не полки Корнилова в свой последний двинулись поход, выбор между жизнью и могилою православный делает народ. И сегодня не солдаты Врангеля прорываются с боями в Крым. Белый ангел бьется с черным ангелом, злою тьмой гиенской оборим. Отчего ж победа тьмой спроворена, и нашла Россия свой итог, знает только русская история, да еще один создатель Бог. И у меня такой вопрос, Дмитрий, вот почему все-таки белые проиграли? Ведь все вот эти три года активной гражданской войны, противостояния, сила как-то вот все колебалась. То перевес сил был на стороне красных, то на стороне белых. Конница Мамонтова уже видела купола кремлевских соборов, подходила к Туле. И все-таки большевики победили. Вы, наверное, задумывались над этим вопросом. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, как человек православный, я могу только сказать, что на все есть воля Божья, и было видно, это предопределено. И какое-то падение России, и по пророчествам наших старцев, возрождение, которое неминуемо. И как-то мы вот все ждем, вот надеялись, что перестройка – это начало какого-то возрождения. Нет, значит, это мы опять не угадали. Оно будет позже, настоящее духовное возрождение страны. Это действительно больно. Я изучал эту тему, изучал движение войск, самый вот этот ледовый поход и собирание Белой гвардии по крупичкам, по частичкам, и то, как поменялось настроение казаков, которые все-таки поняли, что большевики...
Это страшное, да, что-то происходит. Не удастся по своим куреням отсидеться-то.
Да, а ведь вначале это был жуткий эпизод. Позор такой на казаков, что застрелился их атаман Каледин из-за этого, когда казаки продавали добровольческой армии пушки, то есть не отдавали, они не шли сами воевать, а продавали, ну идите воюйте, а мы здесь посидим.
Ну с Калединым тут история темная, там то ли он застрелился, то ли был убит, и это потом выдали за самоубийство.
Ну, по крайней мере, он говорил, что вот это он не может от своих земляков такое вынести. Потом этот позор был смыт кровью, потом воевали доблестные на той и на другой стороне. И трудно понять, вот где был этот перелом. Ведь до последнего чаша весов могла склониться в противоположную сторону. Ведь вот очень правильно адмирал Колчак вел позицию. Да? Ну, опять же, вот неожиданное предательство. Такое впечатление, что все как-то было решено заранее. И для чего это нужно России? Это страшные последующие годы потом террора. Вероятно, промысел Божий, там все знают.
Ну, есть такая точка зрения, с которой я, в общем, довольно сильно солидаризируюсь, что если бы белые, ну, пусть не в 18-м году, но году в 19-м, когда уже русский народ испытал на себе вот этот гнет большевистский, если бы белые выступили не с позиции предрешенчества, а с позиции восстановления в России монархии, восстановления законности и порядка, то народ бы пошел за ними. К сожалению, вот эта вот ситуация, когда люди, которые участвовали в заговоре против государя, это исторический факт, и Алексеев, и Корнилов, и много, да, Лукомский, да, которые все претерпели, все же погибли насильственной смертью, за все наши деяния мы должны отвечать. И вот они ответили, несмотря на то, что поняли, к чему это привело Россию, но было уже поздно, уже... водораздел был перейден. Дмитрий, а были ли критические стрелы по отношению к вашей работе, по отношению вот к этой картине «Белая Россия. Исход»? Ведь не секрет, что гражданская война в России не закончена. Во всяком случае, в головах она продолжается. И у нас общество расколото до сих пор. И расколото очень сильно. Наверняка вы встретили критику и неприятие, и неприязнь.
Безусловно. И... причем и с одного, и с другого лагеря. Из лагеря как бы красных, из лагеря большевиков. Когда директор музея вооруженных сил решил повесить эту картину на постоянную экспозицию в музей, было столько гневных писем, что это наш музей, нашей Красной Армии, и что нельзя допускать...
Со стороны далеко... ветеранов надо
помогать. Да, со стороны ветеранов. И многие старички, они вот истово как-то... Сейчас чуть-чуть поменялась ситуация. Все поняли, что это наши братья, что это страшная трагедия, которая была, как-то поменялось такое отношение. Но тогда это было очень истово. И с другой стороны, конечно, какие-то вот были нападки со стороны художников, со стороны идеологов, я бы даже так сказал, искусства, со стороны тех, кто не хочет возрождения картины как таковой, смысловой картины, который не любит и насмерть стоит, чтобы не было фигуративной живописи, чтобы не было никакой заложенной мысли в картине.
Стилистика сама вызвала неприятие.
Да, это война, которая давно идет против реализма, которая так же, как вот красный и белый, точно так же авангард насмерть стоит, не пуская какие-то ростки русской мысли, тем более зашифрованные вот в таком вот большом полотне. Потому что секрет живописи реалистической и именно большой картины – это когда зритель стоит и открывает все новые и новые аспекты, новые нюансы и думает. Поэтому здесь я претерпел очень серьезные гонения и был готов к тому, что эта картина... Я должен был уходить из творческих мастерских академий, она там стояла. Но потом у меня мастерской тогда еще просто не было. Я ютился в маленькой мастерской моего отца, художника Белюкина Анатолия Ивановича. Он книжный график, и мастерская крохотная. Мне просто пришлось бы этот холст свернуть в рулон и так его хранить. Вот к этому я тоже был готов. Ну, я шел на это, еще была молодость, дерзость. К счастью, поменялась ситуация.
И сейчас все наладилось, есть своя мастерская.
Да, я уже давно член студии военных художников имени Грекова. Это такая очень хорошая семья военных художников. Создал ее Митрофан Борисович Греков. Друг его был первый нарком обороны Клим Ворошилов, покровитель искусства и друг художников. Причем очень интересно, что невольно он подражал Александру Третьему вот в этой дружбе с художниками и в покровительство именно искусства. То есть, как государь-император любил гвардию и искусство, то вот так же и Клим Ворошилов. Я очень рад, что студия не была разогнана в годы лихолетия, так называемой перестройки, а сохранилась. И там мастерская, ну, не такая большая, но все-таки возможно писать какие-то, решать задачи крупные.
А кто из ведущих русских художников, мыслителей поддерживал вас? Вот вы упомянули Глазунова. Как он отнесся к этой работе?
Илья Сергеевич очень хорошо говорил, когда обучал нас в институте, что как только вас начнут травить, я вас поздравлю, значит, вы на правильном пути, значит, вы становитесь художниками. Серость всегда поздравляют, серость всегда любят. Когда что-то сделано серьезное, тогда начинаются и враги, и крики, и прочее.
И критические стрелы летят.
Да, очень много. Я просто боюсь, это займет много времени перечислять, кто. И батюшки, и владыки молились, и многие философы мне помогали. Поддержку я, конечно, ощущал сильно.
Дмитрий, я знаю, что последний цикл ваших работ связан с православием. Вот как он возник, как он появился, где можно эти картины посмотреть, кроме, естественно, каталогов, и что вызвало его к жизни?
Ну, во-первых, я очень люблю путешествовать, и еще будучи студентом, совершал поездки и на Валаам, и на Соловки, и в Печоры псковские. Постепенно просто из некоторых пейзажей стала складываться такая серия. Мне повезло, в 97 году я был на Афоне. Поднялся на вершину Святой горы. Это очень трудный подъем. Ну, во-первых, как известно, женщин на Афон просто не благословлено и не пускают. А вот даже из паломников на вершину подняться могут далеко не все. Это гораздо труднее, чем на Синай, куда протоптана туристская тропа. И вот с тех пор я уже стал мыслить какие-то, не то чтобы сериями, но мне захотелось сделать вот вершины православного мира. И вид с этой вершины, где у меня есть уже написанная панорама Афона с вершины Святой горы, рассвет на Синае, Иерусалим с Оливковой горы на Пасху. И вот сейчас я, наконец, собрал этюдный материал. Эта картина еще не написана. Моя технология, что я по натуре пишу много этюдов, а уже холст большой в мастерской. Но этюды собраны, картины.
Ну, как, Фавора, в общем-то, и принято было и в 19 веке у художников.
Да, вы знаете, это очень хорошая технология. Причем здесь совершенно 20-21 век с новыми технологиями той же фотографии не может заменить это. Фотография, к сожалению, мертва. Вот именно для того, чтобы передать это ощущение полета, радости, духовного какого-то торжества.
Через себя как-то надо пропустить вначале окружающую действительность, вот, через свое сердце, чтобы потом уже как-то обобщить. Мазню только, по-моему, можно быстро выпечь, так сказать, авангардно.
Да, да, да. Они это называют не мазня, они это называют искусство. Для нас это, конечно, смешно.
Ну, там быстро зато можно
быстро
работать,
быстро,
и быстро,
да,
это ловко будет окупаться.
Да, это точно. Вот, а дальше получилось, что давние мои друзья, это Центр национальной славы России и фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного, организовывали паломнические поездки. И вот я уже побывал не только в Иерусалиме, а я побывал вместе с группой паломников, единомышленников по всей Святой Земле. Я был поражен Генесарецким озером. Я был поражен Вифлеемом, Лаврой Саввы Освященного в пустыне иудейской, находящихся такие вне туристских троп местами. И вот как-то стала вырисовываться именно серия по Святой Земле, по Иерусалиму. То есть у меня сейчас ежегодные практически туда командировки. Меня очень хорошо встречают и в монастыре Марии Магдалины. Это монастырь, который до недавнего времени считался оплотом русской зарубежной православной церкви. И сейчас при объединении церквей нет причин для какого-то, для недружбы, да, потому что там были некоторые конфликты, И, к счастью, русская зарубежная церковь, это ей нужно сказать спасибо, она сохранила всю недвижимость, потому что то, что принадлежало как Московской патриархии, продал, как известно, Хрущев.
Отдал, да, хрущевские годы были ужасны в этом отношении.
Да, фактически мы потеряли все. Да, мы потеряли все, ведь если вспомнить...
За апельсины и за лимоны.
Которые сгнили, да, в порту, их не смогли такое количество переработать, даже разгрузить. Ведь Россия сделала... на протяжении 18-го, 19-го, начала 20-го века на Святой Земле то, что не смогли сделать крестоносцы. То, что не смогли они сделать мечом, Россия сделала дипломатией добротой. И мы владели фактически центром мира, можно так сказать. Мы владели не просто недвижимостью, мы руководили духовной, спокойной, православной жизнью этого центра мира. Вот. Ну вот, это, конечно, грустный такой факт, но как бы я вернусь к теме пейзажей святых мест. Uh-huh. Вот. И Генисарецкое озеро, которое для меня любимо, я прошел вот сейчас уже с этюдничком и вместе с сестрами монастыря Марии Магдалины и игуменей матушкой Елизаветой, которая пишет акварелью. Мы вместе выезжали на этюды, незабываемые поездки. Они мне показали такие пейзажи дивные. И стала вырисовываться действительно картина, вот серия по Святой Земле. Серия картин, серия пейзажей. Ну, я должен сказать, что именно сериями по Святой Земле мыслил еще художник-романтик, акварелист Робертсон, английский художник. Я считаю, это подвиг был, который он сделал. Он проехал Иорданию, ну, собственно, ту всю Палестину. Это другие сейчас государства, но он проехал все с этюдничком и сделал блестящие акварели, которые сохранили образ вот Святой Земли начала XIX века. Ну и ничуть не менее значим вклад нашего Василия Дмитриевича Поленова, великого русского художника, который помимо таких значимых сюжетных картин, как «Христос и грешница», создал серию пейзажей ничуть не менее значимых, потому что там настолько передается сама святость места, чистота воздуха, что вот для меня они даже, может быть, более любимые. Хочется продолжить эту линию, потому что огромное количество святых мест, которые просто не смог посетить Поленов, и новых каких-то ракурсов, и новых точек, и, к сожалению, некоторые места просто теряют свой облик, как, например, потерял облик Назарет и вот колодец, который писал Поленов. Это уже центр большого города, то есть уже он с точки зрения художника не может быть воспет, он просто неинтересен.
И центр туристической индустрии, когда туристов приезжает. Не паломников, а именно туристов, к сожалению, это накладывает свой отпечаток, уже как-то все замусоливается, что называется. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире Благовещение народный художник России Дмитрий Белюкин. Дмитрий, конечно, мы в сложном положении, потому что говорить про живопись, про работы и не показывать их, это очень тяжело. Но, видимо, у вас есть сайт в интернете. Где вообще экспонируются ваши работы? Будет ли выставка в ближайшее время?
Сайт есть, belyukin.ru, можно там что-то посмотреть. Потом, сразу отвечая на вторую часть вопроса по выставкам, то вот тот же самый Центр национальной славы и фонд Андрея Первозванного взял на себя такую обязанность, и я им за это очень признателен и благодарен, по организации моих выставок. Сейчас проходят выставки по Центральному федеральному округу, передвижная выставка «Тихая моя родина», она была создана по инициативе Георгия Сергеевича Полтавченко, посетила практически уже больше 12 областей Центральной России, была в Приволжском федеральном округе, эта же выставка выезжала в Ханты-Мансийск. В прошлом году была выставка в Риге, ну и она была в Москве позапрошлом году в Академии художеств. То есть, вероятно, в Москве выставка будет в следующем году. Картину «Белая Россия. Исход» можно увидеть в Музее вооруженных сил. А вот сейчас, вот с 5 сентября, в здании Ярославского вокзала на постоянной экспозиции будет размещена моя большая картина «Матушка Русь Ярославль», над которой я работал 2 года.
«Матушка Русь» – это строчка из известной очень песни Владимира Волкова, православного барда. Мы делали про него передачу с Наташей Пярн, с актрисой. как вы познакомились, и я слышал, что вроде бы вы написали его портрет.
Да, к сожалению, портрет я писал уже после смерти Володи. Никто не думал, что он так быстро уйдет из жизни.
В 50 лет.
Да, я очень не люблю писать портреты по фотографиям. Это нужно общение с человеком, нужны какие-то этюды, разные взгляды. Но вот в данном случае уже по-другому просто было не создать портрет. Талантливый человек, его привел ко мне на мою выставку, которая проходила в Новом Манеже, по-моему, в 2000 году, Александр Мельник, тогда первый президент фонда Андрея Первозванного. И Володя спел песню «Атака», как раз, как он сказал, я посвящаю его твоей картине «Белая Россия. Исход». Как человек талантливый, он стоял около моей картины со слезами на глазах, а у меня была точно такая же реакция, когда я услышал эту песню «Атака». Вы, наверное, ее помните. Я очень люблю его творчество. И вот, в частности, на окошке моем нынче взялся мороз. Рисовать кружева. На окошке моем были капельки слез, а теперь и цветы, и трава, и роса. Вот как слышу эту песню, сразу вот вскипает какая-то слеза. То есть это действительно русский настоящий талант. Царство ему небесное.
Да, был замечательный поэт, замечательный бард, прекрасно владеющий гитарой. Замечательно, что фонд Андрея Первозванного помог с выпуском его записей. По-моему, 7 дисков вышло на сегодняшний день. Вышла недавно книга в прошлом году. И творчество Волкова, конечно, обретает своих почитателей все больше и больше. Дмитрий, не могу не задать вопрос о творческих планах. Над чем вы сейчас работаете, что планируете? Может быть, сразу какой-то цикл? Есть художники, которые пишут циклами. Вы вообще сторонник каких подходов в своей работе? Писать одну картину или делать сразу цикл живописный?
Я веду сразу несколько картин. Как говорится, отдых в смене работы. То есть бывает, что глаз, что называется, замыливается. Одну картину можно насмерть вот упереться и бить очень долго. Можно писать и так, но вот такая технология была еще с Венецианской школы живописи, с Тициана, который начинал холст и отставлял к стенке иногда на полгода, иногда на год, и потом заканчивал.
У поэтов это, кстати, тоже бывает. Начинаешь писать, да? И потом откладываешь, потом возвращаешься иногда спустя годы.
Да. Ну, конечно, идеальная, наверное, это и у поэтов мечта писать на одном дыхании, как и у художников.
То есть, не всегда это возможно.
Вот, к сожалению, это не всегда возможно. И даже у великого Пушкина были исключения, когда, помните, он прыгал, бил в ладоши и кричал «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Он просто быстро и талантливо выплеснул. А помните, какие вот его исчерканные рукописи и как долго он иногда работал. Вот, поэтому это мечта – писать на одном дыхании, писать быстро и заканчивать работы очень решительно и смело. Но я, к сожалению или к счастью, добиваюсь той степени сделанности, которая не просто роднит современного художника с XIX веком, не просто традиционно, а которая, мне кажется, необходима для того, чтобы зритель воспринимал картину, задерживался там и гулял как бы в холсте, чтобы холст затягивал, чтобы человек туда мог уйти, в этот пейзаж. Я стараюсь тщательно выстраивать и перспективную линию, и световоздушную перспективу, именно чтобы была возможность погрузиться внутрь холста. Вот на это уходит иногда, не побоюсь, месяцы. Что касается планов творческих, то я уже сказал, что у меня много написано этюдов по Святой Земле, которые ждут своего воплощения. Они как бы лежат по полочкам. И вот таких картин, как, например, вид Иерусалима с крыши храма Гроба Господня от Голгофы или Генесарецкое озеро около Капернаума, много еще других довольно больших по размеру картин, вот «Фавор» уже, который сегодня я упоминал, которые просто ждут своего часа. Кроме того, я очень люблю путешествовать по России. У меня большая серия работ по и Камчатке, и Дальнему Востоку, и Сибири. И в прошлом году была замечательная поездка случайно на Шпицберген. Для меня существует мой любимый Валдай, где у меня маленький домик. Это мои не просто любимые края, а фактически родина, потому что туда с 3-летнего возраста каждый год меня вывозил отец, и я полюбил эту красоту именно такой вот нашей
первозданности.
Да. Вот, поэтому планов очень много.
Дмитрий, не могу не задать вопрос о ваших истоках, ваших корнях, и кто вам наиболее близок, может быть, из мировых художников, из художников русских. Видимо, вам все-таки 19 век ближе, там, начало 20 века, представители вот этого направления, чем современные какие-то художники.
Вы знаете, не совсем так. Просто я люблю, когда, как я уже сказал, вот картина доступна, понятна, когда художник и зритель вместе с ним воспринимают мир вот в гармонии трехмерного пространства, данного Божьим промыслом, когда картина несет положительную энергию, когда она добра, когда можно любоваться ей. И в данном случае этот список художников, которые мои любимые, он огромен. Ну, конечно, выделяется Суриков, Репин, безусловно, Шишкин, безусловно, Левитан, уже упомянутый Поленов, Крамской, очень много, и передвижников, а блестящие мироскусники. Одна из любимых моих тем – это Петербург. Невольно вспоминаешь, как решали они эту тему. И, к счастью, ведь феномен именно русской живописи в том, что в советский период это довольно пренебрежительный термин «соцреализм». Это был сохранен классический реализм с очень высоким
людей
мастерством.
Учили писать, и они чему-то научались, а потом появились люди, которые сказали, что это мешает творческой реализации, что не надо уметь.
Да, эти люди появлялись всегда, но если взять 20-е годы, это был триумф авангарда, когда они прорвались к власти и сидели просто на пайке хлебном. То есть они художника, идеологически их не устраивающего, могли уморить голодом, как было с Нестеровым. И слава богу, что такие времена прошли. Авангард в этом плане очень агрессивен. Это сейчас он изменился, это больше бизнес такой серьезный, второй по доходам после шоу-бизнеса. А классическое искусство, реализм, всегда воспринимал зрителя и возможность выставить работу не как скандал, не как шоу, а как попытку сказать что-то сокровенное, поделиться чем-то. В этом, кстати, особенность русской школы живописи. Вот мало просто написать пейзаж и получить за это деньги, а хочется выплеснуть душу. Как говорил Толстой, что писать нужно только тогда, когда не можешь не писать. Поэтому и решение сверхзадач, и 20 лет над одной картиной, как Иванов, и решение картин очень сложной, которые явно не интерьерные. Взять всю живопись того же Крамского и Ге, связанную со Святой Землей и с темами Голгофы. Поэтому художник, кто отстаивает вот это право искусства классического быть нужным, быть полезным, заставлять людей радоваться, задумываться, он для меня мой и учитель, и коллега, и брат. И блестящая плеяда замечательных художников советских, как Пластов, как Дейнека, как Герасимов, как братья Ткачёвы, как Коржев, уже ушедший Грицай, великий пейзажист. Это тот пласт искусства, который бесценен. Мы счастливы, потому что у нас такой огромный багаж художников, которые творили на протяжении такого большого количества десятилетий.
Дмитрий, есть ли у вас последователи в искусстве и ученики, преподаете ли вы где-то или занимаетесь исключительно оригинальным авторским творчеством?
К сожалению, на это не хватает времени, на преподавание. Обижается Илья Сергеевич Глазунов, что я не иду в его академию. И еще были предложения. Все молодые художники после института, кто хочет что-то понять, обратиться ко мне с конкретным вопросом, безусловно, получает ответ. Я стараюсь, как коллега, как человек уже все-таки что-то умеющий, прошедший какой-то опыт, молодым своим друзьям помочь чуть-чуть не набивать шишки, где, так сказать, можно пройти спокойно. Многие уже, правда, молодые, убирают эту технологию, считая ее старорежимной и долгой, писание этюдов. Мне кажется, это неправильно. Да мне так просто быстрее и легче работать. А вообще очень хочется, чтобы искусство, это классическое, реалистическое искусство, оно все-таки передавалось. Оно передавалось плавно, постоянно, постепенно, впитывалось вот с молодых каких-то лет у художника. Поэтому, может быть, я к теме преподавания вернусь.
Чтобы была преемственность, чтобы была школа, чтобы не погибала русская национальная традиция художественной живописи. Да. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был народный художник России Дмитрий Белюкин. А закончить наш разговор мне бы хотелось одной из замечательных песен Владимира Волкова, поэта, духовного барда, песню «Посажу яблоньку». И хочется пожелать нашему гостю, чтобы яблонька его искусства расцветала, плодоносила и радовала всех ценителей его творчества. Спасибо всем.
Спасибо.
Посажу яблоньку, тонкой саженец веточку. Ты расти, яблонька, чтоб родить яблоки на помин души моей. Оставляю меточку, чтоб добром поминали меня соловьи да зяблики, чтоб добром поминали меня соловьи да зяблики. Посажу вишенку, пусть живут рядышком, чтоб не так было страшно им одним под зарницами. Напомин души моей, возрастайте, чадушки, чтоб добром поминали меня снегири с синицами, чтоб добром поминали меня снегири с синицами. Попрошу солнышко, не пали, не обжигай. Попрошу звезды с месяцем, им в ночи сиять. Ветер тоже попрошу, не трепли их, не пугай. Между ними в судный день должен крест стоять. Между ними в судный день должен крест стоять. Посажу яблоньку, тонкой саженец веточку. Посажу вишенку, пусть живут рядышком. Попрошу звезды с месяцем им в ночи сиять. Между ними в судный день должен крест стоять, между ними в судный день будет крест стоять.